Если бы распределение гороскопов по времени было полностью хаотичным, то каждый гороскоп повторялся бы на небе в среднем только через 10 тысяч лет. Но полной хаотичности тут нет. Поэтому гороскоп, один раз возникнув на небе, обычно повторяется еще 1-2 раза на протяжении последующих 1,5-2 тысяч лет. Затем, как правило, он снова как бы исчезает на десятки тысяч лет. Такое повторение гороскопов связано с существованием псевдопериодов в планетной конфигурации Солнечной системы, то есть ложных периодов, после которых происходит приблизительное уже возмущенное повторение конфигурации Солнечной системы. Еще через раз конфигурация повторяется в еще более искаженном виде. Более 2-3 раз такие псевдопериоды обычно не действуют. Один из таких псевдопериодов величиной в 854 года был обнаружен Морозовым Н.А., а впоследствии исследован Келлиным и Денисенко, источник 376. Морозов писал по этому поводу: «Желая по возможности сократить числовые выкладки, мой покойный сотрудник по астрономическому отделению Государственного научного института имени Лесгафта, Вильев М.А., нашел для одинаковых геоцентрических сочетаний Юпитера и Сатурна период в 912,9 лет. А я потом пришел к заключению, что еще лучшим является период в 854 года. Наточие. Мы видим, что в случае значительной точности и многотысячелетней неизменности найденного мною 854-летнего периода одинаковых геогелиоцентрических сочетаний Сатурна и Юпитера, все эти серии и триады являлись бы повторениями друг друга. Но на деле Сатурн приходит в ту же точку неба не ровно через 854 года, а через 854 года с четвертью. Так что геоцентрически отстает на 3 градуса, а Юпитер приходит в прежнюю точку геоцентрически через 854,5 года, так что тоже отстает градуса на 1,5 в каждой последующей серии. И наоборот, обнаруживается опережение у обоих, если будем считать серии вспять. Цикл этот очень интересен еще и тем, что новолуния и одинаковые фазы Луны приходятся в нем в среднем через 8 дней, да и Марс занимает довольно близкое к прежнему положение. Точно так же и Венера с Меркурием склонны тут оставаться раза 2-3 на той же стороне от Солнца, к востоку или к западу от него. Но продолжать такой расчет на очень долгие сроки, хотя бы на 10 периодов, то есть на 8,5 тысяч лет, было бы неосторожно. Конец цитаты. Келлин и Денисенко дополнительно исследовали найденный Морозовым псевдопериод и обнаружили, что с точки зрения земного наблюдателя он иногда работает даже в тех случаях, когда в целом планетная конфигурация существенно меняется. Они писали: «За 854 года Венера совершит 1388 полных оборотов вокруг Солнца и еще около 70 градусов». А Меркурий не дойдет до своего прежнего места около 40 градусов. И хотя эти сдвиги существенно больше соответствующих смещений Марса, Юпитера и Сатурна, в среднем 21, минус 1,5 и минус 3 градуса, соответственно, Меркурий и Венера спустя 854 года могут оказаться для земного наблюдателя не только в том же созвездии, но и практически на той же долготе – как раз ввиду того, что они движутся вокруг Солнца ближе Земли и поэтому могут проецироваться в одну и ту же точку на небе, даже находясь на разных относительно Солнца участках своей орбиты. Конец цитаты. Наличие подобных псевдопериодов приводит к тому, что многие гороскопы, коль скоро они возникали на протяжении последних 2-3 тысяч лет, могут повторяться на историческом интервале 2-3 раза. С точки зрения астрономического датирования это приводит к весьма нежелательному, но довольно частому появлению нескольких решений для одного и того же гороскопа на протяжении исторического периода. Однако таких решений все же обычно мало – 2-3, иногда 1 или наоборот 4. Поэтому, если в дополнение к гороскопу мы будем обладать еще хотя бы малейшей нетривиальной астрономической информацией, характеризующей искомую дату, то полное решение останется только одно. Именно так и обстоит дело с египетскими зодиаками. С другой стороны, из приведенных выкладок следует, что как бы взятый из головы, то есть выдуманный гороскоп, как правило, вообще не будет иметь решений в историческом интервале, длина которого составляет всего 2-3 тысячи лет. Ведь это существенно меньше того среднего времени, через которое повторяются гороскопы. Таким образом, вот такой астральный гороскоп египетских зодиаков действительно способен донести до нас в целости и сохранности точные даты древней египетской истории. По-видимому, сама идея использования астрального календаря для записи погребальных дат была связана именно с его исключительной долговечностью. В самом деле, такой календарь, в отличие от любых других известных нам календарных систем, позволяет записывать даты безотносительно к каким-либо условностям текущего времени. Он не зависит ни от начала правления императора, ни от начала какой-либо другой эры или календарного цикла. Он не зависит даже от системы счисления и способа записи цифр. Другими словами, он не связан ни с чем таким, о чем потомки легко могут забыть. В самом деле, запись дат в таком календаре не требовала никаких слов или цифр. Все делалось с помощью одних только картинок. Единственное, что нужно знать, чтобы расшифровать такую дату, это символы зодиакальных созвездий и фигуры планет. И надо признать, что расчет якобы древних египтян на то, что люди будут всегда помнить эти астрономические понятия, поскольку звездное небо вечно, оправдался. Сегодня мы действительно храним достаточно много воспоминаний о древней астрономии, чтобы расшифровать эти астральные даты. Подобные воспоминания помогают нам разобраться в старинных астрономических символах на египетских зодиаках. Итак, к счастью, сегодня мы действительно способны, хотя и не без определенных усилий, прочитать старинные астральные египетские даты и узнать, к какому времени относится древний Египет.